Bhagavate Vasudevaya. Devaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Охваченные сильными благочестивые женщины вывели перед собой своих детей и распростерлись в поклоне перед повелителем всех живых существ, ища защиту Верховного Господа, способного даровать прибежище каждому и желая освобождения для своего мужа-грешника. Молитвенно словами обратились к Господу Гришне. То есть очень много зависит от преданных, именно в получении милости. Как и в Лила Господа Читании, так же иногда преданное, чтобы он смилостился какому-то преданному, простил, например, или одарил темой, как в случае с мамой Шачи, Господа Читания, он не хотел дарить ей преданное. Я одарил всех преданных, и тогда преданные очень взволновались, спросили, как это возможно, мать Господа, мать Вселенной, она не получает прему, а мы получаем прему, почему? Ну, а она совершила оскорбление, давай ты чари когда-то. Поэтому невозможно ей дать прему. И преданные устроили целую лилу, чтобы все-таки матушка Шачи получила эту прему. То есть милость Господа Кришны, она, в общем, через преданных приходит. И сам Кришна, он, ну, не является, пока об этом не попросит преданный. Жены змея Кали сказали: «Воистину справедливо то наказание, которому ты подверг этого грешника. В конце концов, ты пришел в этот мир именно для того, чтобы наказать за его абсолютно беспристрастен, ибо ты одинаково относишься как к врагам, так и наказывая кого-то, ты знаешь, что это принесет ему высшее благо. Твой поступок – это твоя милость к нам, ибо наказывая негодяев ты очищаешь их от скверны. Наш муж – обусловленная душа. Будучи великим грешником, он получил тело змея, и потому твой гнев – великая милость для него». То есть, ну тут все, видите, заложено все ведическое знание в этих молитвах. То есть они понимают, почему он стал змеем, и почему они тоже в этих телах. И у них муж – грешник. То есть они описывают эту ситуацию свою. Задают Кришну. Значит ли это, что наш муж совершил одно из прошлой жизни суровую аскезу, и сердце свободно от гордыни и преисполненного уважения к другим? Вот почему ты доволен им, так ли? А может быть, в какой-то из своих прошлых жизней он тщательно выполнял писанные обязанности, переполненные состраданием ко всем живым существам. И потому теперь ты, даровавший жизнь всем живым существам, доволен им. То есть такой сложный вопрос, потому что змейкалия — это тело змея, это результат греховных действий. И в то же время Господь Кришна коснулся его головы стопами. Поэтому они предполагают, что в какой-то из прошлых жизней где-то он совершил что-то удивительное и заслужил это. О, Господь, мы не понимаем, как змею Кали удалось достичь того, что его коснулась пыль с твоих лотосных стоп. Мечтая о подобном благословении, богиня процветания, оставив все прочие желания, совершала аскезу и исполняла суровые обеты в течение долгих веков. Здесь комментарий об условленным душам. Чрезвычайно трудно освободиться от осквернения материальной иллюзии и утвердиться в совершенном понимании абсолютной истины. Однако Кали удостоился этого благословения, поскольку сам Господь танцевал на его головах, касаясь змеиных капюшонов своими лотосными стопами. Нам, обусловленным душам, трудно надеяться на то, что сам Господь будет танцевать на нашей голове. Но даже мы можем пыль лотосных стоп Абсолюта, служа непосредственному представителю Господа, истинному духовному учителю, освободившись таким образом от страданий, не невежества материального мира, мы сможем вернуться домой к Богу. То есть есть разные, как человек может все-таки обрести эту милость. Кто-то через выполнение обязанностей, кто-то через изучение священных писаний, кто-то потому, что он совершил жертву великую, кто-то через йогу или благотворительность. Различные из пути. Например, царь Нрига, он совершал очень много пожертвований. И хотя он проклят браманами стать ящерицей, Кришна освободил его. Налку, Варма, Нигри в прошлом были полубогами, но стали деревьями. Дамодара Лили это описывается. Тоже смерть Варма. Совершили оскорбления когда-то, и поэтому садились на деревьев. Но во Вриндаване, в особом месте, в Дхаме, и Господь Кришна там присутствовал лично, сам, и освободил их. То есть такие вот пути Господни, да, как говорится, неисповедимы. Что же в нашем случае? Ну, здесь в комментарии вот наш случай только связан со Шрилой Прабхупадой. Нет другого варианта просто. Мы не можем изучать веды самостоятельно. Пытались некоторые, переводили эти книги в России. Махабхарату, Бхагавадгиту не раз переводили. Но никто не понял смысла настоящего. Не способны. Аскезы мы тоже не способны совершать. Дурные привычки сильнее сегодня людей. Благотворительность, ну, очень слабая, правда. Жадности все равно больше в этой мире. Незначительная, как бы, доля благотворительности, она не существенна. И таким образом, ну, никаких шансов нет не познать Писание, не встать на путь йоги. Серьезно. Все утрачено. Остался только у нас вот милость Шрилы Прабхупады осталась. И она, смотрите, она как бы расширяется, она увеличивается каким-то образом. А когда мы взаимодействуем с этой милостью, она растет. Потому что Шрила Прабхупада черпает трансцендентное знание из океана блаженства неизмеримого. Когда мы соприкасаемся через преднаслание с Гурупарампарой, эта милость она увеличивается. Растет, как дерево бхакти. Там стволы, ветви, появляются побеги, новые листья, новые, безгранично. Те, кому посчастливилось обрести пыль с твоих лотосных стоп, никогда не хотят стать даже царем райского царства. Неограниченная власть, пост Господа Брамы, равно как и владычество над всей землей, теряют для них всякую привлекательность. Их не интересуют даже мистические совершенства и само освобождение. Это жены Калии. Видите, как он был окружен какими женами? Махатмы все. И в телах змеи они находились все при этом. То есть бхакти, видите, не само, само бхакти не обуславливается. О Господь, несмотря на то, что Калия, царь змей, был рожден в невежестве, его постоянно обуревал гнев, он обрел богатство, которое редко кому достается. Томимые материальными желаниями обусловленные души вращаются в круговороте рождений и смертей. Однако стоит им обрести пыль с твоих лотосных стоп, как все мыслимые и немыслимые благословения тут же приступают с ними. Так и говорится в шастрах, тоже подтверждается в других местах, что сразу приходит совершенство. То есть, когда мы повторяем святые имена, практикуем и воспеваем святые имена, мы соприкасаемся с взаимодействием с совершенством. Сразу это происходит. То есть не значит, что мы сразу стали совершенными, но мы сразу взаимодействуем с конечной целью, с высшим совершенством. Сразу это дается. Мы в почтении склоняемся перед тобой, Верховная Личность Бога. Ты находишься в сердце каждого живого существа в образе сверхдуши и в то же время пребываешь повсюду. Ты прибежище всех материальных элементов, однако ты существовал еще до их сотворения. Ты изначальная причина всего сущего, но сам ты, высшая душа, не имеешь ничего общего с материальными причинами и следствиями. Поклоны тебе абсолютная истина, полного сознания и силы. То есть они обращаются к нему как браман. Слово браман используется. Гьяна, сознание, вигьяна, духовная энергия. Видите, еще какие переводы есть. Гьяна — это сознание, вигьяна — духовная энергия. То есть при помощи которой мы можем действовать в знании. Духовная энергия. Нитхай, океану, Брахмани, абсолютной истины. Ананта шактае, тому, чего могущество безгранично. Вот такие здесь термины в этом контексте используются, в контексте Брахмана, абсолютной истины. Не имея материальных качеств и не претерпевая материальных изменений, ты, тем не менее, являешься главной движущей силой материальной природы. То есть вот удивительно, что да, как бы материальная природа действует сама по себе, говорится. Но движущая сила находится внутри материи. Но действует она сама по себе. Согласно гунам природы, материальным гунам действует она. Но причина – внутренняя энергия. Вот этот момент очень сложные для того, чтобы увидеть вот это различие материи и духа, что они соединяются, очень трудно различить. Она же действует сама по себе. То есть Кришна не такой, он не материальный. Но он приводит его в движение, тем не менее. Оставаясь за пределами ее, как бы, она его не касается. Такая ситха. И это понимают эти многопатни. Мы кланяемся тебе, олицетворенному времени, источнику времени, свидетелю времени во всех его стадиях, прошлого, настоящего и будущего. Ты сама Вселенная, и в то же время ты созерцаешь ее извне. Ты ее творец и совокупность всех действующих в ней причин. То есть Вишну поддерживает эти Вселенные, личные экспансии Вишну, проявления Вишну. Но в этом действии. Поклоны тебе изначальная душа материальных стихий, тонкая основа восприятия, органов восприятия, жизненные силы, ума и сознания. Ты позволяешь ничтожно малым искоркам духа считать себя порождением гун материальной природы, в результате чего их восприятие своей истинной природы затуманивается. Мы склоняемся перед тобой, тончайшей, всезнающей личности Бога, безграничным Верховным Господом, который всегда пребывает в безмятежной трансцендентности и позволяет существовать разнообразным взглядам и философиям. Ты та сила, на которой держатся все оформившиеся взгляды, а также слова, их выражающие. То есть такая тонкая причина материального мира, непознанная. То есть это можно понять, непосредственно прикоснувшись с личностью Бога, его тонкую, самую тонкую природу. Те, кто видел его, они описывают так же, как вот Джон и Кали, они описывают это, те, кто видел его. Придумать это невозможно. И при помощи философии тоже не познать, пока человек не получит даршан. Не сможет понять тонкую природу Бога. Снова и снова склоняемся мы перед тобой основой всех истинных доказательств, Творцом, изначальным источником всех богооткровенных писаний. Ты являешь себя в словах тех ведических писаний, которые поощряют чувственное удовольствие, равно как и в тех, которые рекомендуют отречение от материального мира. То есть причина всех причин и причин. И причина материальных чувств, также причина отречения от материи, причина духовных чувств. Все из Кришны исходит. Мы кланяемся Господу Кришне и Господу Раме, сыновьям Васудевы, а также Господу Прадюмне и Господу Анирудхе. В глубоком почтении склоняемся перед повелителем всех святых людей, которые поклоняются Вишну. Поклонны тебе, Господь, проявляющий различные гуны, как материальные, так и духовные. Ты скрываешь себя за материальными гунами, однако деятельность этих гун ведет твое существование. Со стороны, как свидетель, ты наблюдаешь за действием материальной природы, и лишь твоим преданным дано постичь тебя. То есть вот этот наблюдатель – причина действий всех, активности. Он наблюдатель. Этого достаточно, чтобы все происходило. Видите, какие тут сложные тексты философские? Если их комментировать, то это займет много времени, каждый стих разбирать. О Господь Хришикеша, о владыка органов чувств, являющий миру игры неописуемой красоты и славы, позволь же нам в почтении склониться перед тобой. В твоем существовании легко догадаться, в грандиозном мироздании должен быть Творец. Твои слуги могут без труда постичь тебя. Глядя на это мироздание, для самодовольных людей ты остаешься безмолвной тайной. Вот они говорят, причина, почему люди не могут догадаться о существовании Бога. Самодовольные. Угу. Поклоны тебе, повелитель всего сущего, кому известна конечная судьба всех вещей, как высших, так и низших. Ты находишься вне материального творения, и тем не менее ты есть та основа, на которой это творение держится. Под твоим надзором действует материальная иллюзия, и движется мир, созданный ею. Воистину ты изначальная причина всего мироздания. О всемогущий Господь, у тебя нет никаких причин вовлекаться в материальную деятельность, но тем не менее с помощью своей вечной энергии, времени, ты создаешь, поддерживаешь и уничтожаешь эту Вселенную. Ты делаешь это, пробуждая особые качества каждой луны природы, которые до начала творения пребывают в дремлющем состоянии. Эти грандиозные процессы в мироздании протекают благодаря одному твоему взгляду, который ты бросаешь на материальную природу. Один взгляд, и все происходит. Поэтому любые материальные тела во всех трех мирах, умиротворенные, находящиеся под влиянием гуны благости, беспокойные, на которых влияет гуна страсти, или глупые, находящиеся под влиянием невежества, все это твои творения. Тем не менее, живые существа, чьи тела находятся под влиянием благости, особенно дороги тебе, для того, чтобы поддержать их и дать им возможность безопасно следовать принципам религии, ты пришел сейчас на землю. Так они его узнали, видите. Видимо, на них произвел сильное впечатление танец. Танец Господа на капюшонах Калии. Они как бы были свидетелями этой картины. Грандиозной, с участием богов, с музыкой, вот трансцендентным блаженством. Хорошему хозяину следует хотя бы раз простить ошибку своего ребенка или подчиненного. О, вечно умиротворенная душа, поэтому мы просим тебя простить нашего глупого мужа, который не знал, кто ты на самом деле. О, Верховный Господь, пожалуйста, смилуйся над нами. Святые всегда сострадают женщинам, подобным нам. Змей этот вот-вот расстанется с жизнью. Верни же нам мужа, драгоценной нашей жизни. Прана, сама жизнь. Прадьята, да будет возвращен. Возвращен. Погиб, да? Приказывай же нам, твоим служанкам, и мы сделаем все, что ты захочешь. Тот, кто с верой выполняет твои указания, несомненно, избавляется от всех страхов. Тут уже про страх, видите, можно что-то извлечь. Тема страха. Как избавиться от страха? Шукадева Госвами сказал, довольный молитвами Нагапани, Верховный Господь отпустил Калию. Не в силах выдерживать боль в головах и стоптанных лотосными стопами Господа, змей тут же упал без чувств. Отпустил. Как пишет Шрила Вишна Чакравати Такур, Господь Кришна, решив, что пора отпустить змея, тотчас спрыгнул с капюшона в Кали и очутился прямо перед змеем и женами. Слушая об этих играх, мы должны помнить, что Господь являл их, будучи всего лишь маленьким деревенским мальчиком, живущим в Вриндаване. Постепенно Калия пришел в себя, и чувства вновь обрели способность ощущать. То и шумно дыша, несчастный с великом смирением обратился к Господу Кришне, Верховной Личности Бога. Но уже без яда, видите. Яд. Что совсем. Змей Калия сказал, родившись змеей, я повинуюсь воле природы, постоянно гневался, завидовал и пребывал в невежестве. Ну, для змеи это естественное состояние, зависть. У моего Господь, живым существам необычайно трудно преодолеть свою обусловленность материей. которая заставляет их считать себя тем, что нереально. Тут Шрила Санатана Госвами отмечает, что, чувствуя себя разбитым и жалким, Кали не сумел сложить свои собственные молитвы Господу. Поэтому ему перефразировать те молитвы, которые возносили Господу его. Он их просто не смог даже думать ни о чем. Творец, ты создаешь эту вселенную, которая является комбинацией гун материальной природы. Вместе со вселенной ты даешь жизнь бесчисленным существам, а также наделяешь их физической силой и способностью восприятия. С тебя же исходят бесчисленные матери и отцы, которые выглядят по-разному и по-разному смотрят на мир. Он перефразирует эти темы, слышал, что говорили его жены. Хотя плохо очень, страдал, но слышал. А теперь повторяет, то есть Раванам Киртанам, видите, змей участвует в этом процессе. У Верховной Личности Бога во всем материальном творении не найти столь же злобных существ, как мы, змеи. Мы можем мы обманутые твоей иллюзорной энергией победить своими собственными силами. Как мне сказал один браман из Индии, что это единственная форма жизни, вообще отсутствует любовь. Вообще у них нет понятия. Это змеи. Это такие молитвы, смотрите. Здесь Кали намекает на то, что Господь должен смилостивиться над ним, поскольку в одиночку ему никогда не одолеть иллюзию. Наш случай тоже, видите. Можно присоединиться к змею. О Господь, тебе известно все, и потому лишь ты можешь освободить живых существ из плена иллюзии. Пожалуйста, поступай же со мной, как считаешь нужным. Я смиренно приму от тебя все, и милость, и наказание. Но тут явно уже яда нет в этих словах, видите? Ну нет яда. Весь яд вышел. У нас тоже постепенно выходит яд, но еще не весь вышел, да? Шукадева Госвами сказал, выслушав речи Кали, Верховный Господь, игравший роль обычного человека, ответил ему, «О, змей, тебе нельзя здесь оставаться. Немедленно отправляйся в океан вместе со своими женами, детьми, друзьями и родственниками». Там друзья еще были, родственники. Там большая семья. Пусть люди и коровы наслаждаются этой рекой. Любой смертник, кто, вспоминая, как я велел тебя отправить в Риндаван и поселиться в океане, рассказывает эту историю на восходе солнца, избавится от страха перед тобой, перед Калией. Если человек омывается в этом месте моих игр, предлагает воду из этой заводи полубогам и всем, кого он считает. И же, соблюдая пост, помнит меня и поклоняется мне, он освободится от всех своих грехов. Калиакхата. Как утверждает Ачарья, Господь произнес этот стих, желая как следует втолковать Калии, что тот не может больше оставаться в. Несмотря на то, что милосердный Господь простил змея, велев ему покинуть заводь со всеми соплеменниками, Калия мог попросить позволения остаться в заводе. Однако здесь Господь объясняет, что заводе суждено стать местом паломничества, поэтому Калии в ней нет места. В страхе перед Гарудой бежал с острова Мака и укрылся в этой заводе. Теперь же на твоих головах красуются отпечатки мальчиков. Гаруда не посмеет притронуться к тебе. Шукадева Госвами продолжал. Царь, после того, как Господь Кришна, Верховная Личность Бога, чьи деяния удивительные, отпустил змея Калию, этот змей, охваченный радостью и благоговением, с стал вместе с своими женами поклоняться Господу. Человечный начал Криварти Такур. Дает этому стиху такое объяснение. Слово «адхута карма» указывает на то, как Господь одной лилой спасли Вриндавана от Калии. Спас самого Калию от Гаруды. В то же время пролил милость как на жертв насилия, так и на того, кто был повинен в насилии. Как Кришна действует. Словно слово Кришне и Нак говорит о том, что в ответ на любовь и чистую преданность жен Калии Кришна забрал Каршанам все оскорбления, которые Калия нанес тем, кто дорог Господу, Гаруде и жителям Вриндавана. Это Калия прощен. Вот что интересно, он прощен. Тут должна быть причина, почему же Калия прощен. Калия почтил Господа Вселенной, поднеся ему роскошное одеяние, драгоценные ожерелья и другие украшения, благоуханные масла и притирания, а также большую гирлянду из лотосов. Господь, на чем знамени красуется знак Гаруды, остался доволен Калией, и Калия почувствовал удовлетворение в сердце. Можете представить, такое доброе выражение змея Калии. И в сердце он удовлетворен. Он улыбается, значит, такой. Да, губами, конечно. Получив позволение удалиться, Калия в почтении обошел вокруг Господа и поклонился ему. Но здесь важно понять, что Калия не, это не обычная змея. Эти змеи могут принимать разные обычаи. Они даже вступали в браки с людьми, такие змеи. Вот этот тип змей. То есть не обязательно именно в такой форме. Он может принимать другие формы тоже. Такшика, например, тоже мог принимать форму человеческую. Затем, собрав своих друзей, жен и детей, змей удалился на остров в море. Говорят о Фиджи. Ну так, слухи ходят по миру, что где-то Калия, потому что там Калии поклоняются, змеи поклоняются. Стоило Калии покинуть ему, но как в тот же миг весь яд улетучился, и вода ее вновь стала нектарной. Это чудо по милости Верховного, который принял облик обычного человека, чтобы заниматься своими играми. Шри Такур разъясняет эти стихи подробнейшим образом, чтобы раскрыть значение слова «Анипхи» – «Калия поклонялся Господу». Ачарьи приводит цитату из Шри Кришна Дипика Шрила Рупа Госвами. «Каустубха кирьяна правишся градом аурага, калия прияси вринда хаста ир атма пахарита». Господь уронил свой камень, каустубха, в змеиную заводь, чтобы затем вновь получить его из рук Калии. То есть так он обрел Каустубху здесь, как он обрел. Другими словами, желая вести себя в точности подобно обычному человеку, Господь Кришна сделал камень Каустубха невидимым и поместил его в сердце Калии. Затем, когда пришло время поклоняться Господу, предлагая драгоценности и украшения, на Калии, не подозревая о трансцендентной хитрости Господа, ему камень Каустубха так, будто он всегда был частью их богатства. Это вечно его камень, его атрибут. Далее Ачарья объясняет, почему в данном стихе Кришна называют Гаруда Двадж. Тем камень изображен Гаруда. Дело в том, что Калия также мечтал носить на себе Господа. Гаруда и родоначальники змей приходятся друг другу братьями. Поэтому Калия намекнуть Господу Кришне: если тебе вдруг придется отправиться в дальний путь, вспомни обо мне, я с удовольствием отнесу тебя, куда ты пожелаешь. Я слуга твоих слуг, и в мгновение ока могу покрыть расстояние в сотни миллионов йоджан. Она повествует о том, что иногда во время игр Господь, вызов Камсы, отправляется в Матхуру на спине Калии. Ну, тут не описывается в стихах, Бхагаватам не рассказывает об этом, но во Вриндаване все знают, что когда он танцевал на Кали, он еще его обуздал, потом уздечку сделал. И на Кали прямо по Вриндавану катался, катал его, что все увидели, что опасности нет, женщины вообще не опасны. Во Вриндаване можно видеть людей, которые змей показывают, на корзинах там эти кобры. Иногда они прямо в толпу заходят, и никуда не деться. И вы свернуть, и прямо на кобру, и она на вас смотрит вот так вот. Но они приручены. То есть все люди знают, собственно, не боятся толком. Боятся только, кто первый раз это увидел. Однажды там был целый питон. Мы пошли в храм Банка Бихари с другом. А друг на змей смотреть вообще не может. Он сразу охватывает такой страх, отвращение, паника. И мы в толпу попали. Там многотысячная толпа, улица просто была полностью забита. И куда она двигалась, непонятно. Вот просто мы вот поддались этому течению. И мне он говорит, друг, что я не переношу вот это. Там змеи, вижу змеи вот там в корзинах, и еще там питон огромный такой на плечах у этого человека. И нас вот понесло прямо к этому питону. Прямо к этому питону. Вот. И он касался его спиной, прислонился к этому питону вплотную. Меня спрашивал, он там еще питон этот? Нет, я говорю, да, это еще питон здесь, прямо тут. Пришлось терпеть все это. Змеи. Змеи могут переручены быть, да. Когда у них нет яда, они безопасны. Так заканчивается комментарий смиренной слуги о божественности от Бхактивинода Прабхупады к 16 главе. 10-я песня Шримад Бхагаватам, которая называется «Кришна наказывает змея Калию». Но мы свой долг выполнили, мы дочитали историю. Какие у вас вопросы?
Два вопроса. Я вот не понял все-таки, почему одно Кали Кришна. Там говорится, что полностью жену с этого места получится.
Ну,
я так не
поняла,
Кали не мешал же этому?
Ну,
я-то выше.
Почему не мешал все-таки? Ну, змея. Не хочу, Кришна, что змей находился с семьей. Потому что ему еще сопутствовали и друзья, родственники. Там же описывается, там было много, огромное количество змей. На берегу Луны все было испещрено их норами. То есть Кали притягивал своих родственников, друзей. Кришна говорит, уходи, все это место, чтобы очистилось. Чтобы люди не боялись, к нему не. Это понятно.
Вот еще как вот у Кришны, если как вот, обращаться к Кришне с какими-то вот, ну, как бы, просьбами, есть ли какой-то, как бы, как это правильно делать, или как бы просто просишь, и это уже правильно. То есть к Кришне обращаемся. Ну, чтобы наша бхакти не оскорнялась, ну, как бы не покрывалась ничем. Как правильно обращаться к Кришне, если какой-то метод?
Есть просьбы, есть потребности, и не всегда это сочетает. Не сочетается не всегда одно с другим. Иногда сочетается, иногда нет. То есть бывает, что у человека для жизни. То есть нет потребностей острых. Но он все равно просит что-то. Потому что видит, что у других больше, например. Ну, вот несоответствие получается. Потому что Кришна, он без просьб исполняет материальные желания. Он дает для них необходимо для этой жизни. И зверям, и птицам без просьб. Поэтому, когда мы говорим о просьбах, лучше всего иметь духовный мотив. Духовный мотив. Потому что духовный мотив мы должны выбрать. Он не дается, как вот, что все материальное. Он не дается, его нужно выбрать. Тогда Кришна дает его. И просьба значит, что выбираю преданное служение. Позволь мне поклониться тебе. Что имеется в виду? Позволение просят. Позволь нам склониться перед тобой. Но то есть они просят его о милости, чтобы они могли это сделать искренне. То есть они хотят, они хотят. Мы кланяемся, но мы хотим это искренне сделать. Это не получается, и поэтому тоже обращаемся. Позволь мне от своего чистого сердца это сделать. Или позволь мне чисто мантру повторять. Мне не получается, но вот позволь мне это сделать. Пролей мне эту милость, чтобы я смог это сделать. А и поскольку этот выбор у нас есть, то это Кришна дает. А материально мы уже выбрали, поэтому все уже обеспечено на этот срок жизни. Об этом можно не просить. Потребности все исполняют, в любом случае даются.
Гуру Кришна, упомянули о милости Шрилы Прабхупады. Сейчас я утром тоже у нас была на эту тему лекция. И вот все нам Шриле Прабхупаде раскрывается через его учеников. И они, ну, мы слушаем воспоминания Шриле Прабхупаде, эти все истории, все, полностью мы все знаем о Шриле Прабхупаде через них, через их любовь. И все удивительные, все как очень напоминают гопи. Просто все оставили и предали Шриле Прабхупаде. В таком молодом возрасте сейчас живут только этим, это так заряжает. Что это за личности вообще такие удивительные? И в чем их квалификация? И как эту квалификацию обрести ученику, чтобы не думать о себе, а думать вот о духовном учителе?
Шрила Прабхупада тоже удивлялся, но он выражал это удивление. Но однажды он сказал своим ученикам, американским, по-моему, он сказал, да, американским, что вы все потомки ариев. Иначе, говорит, как объяснить, что вы приняли Кришну? Даже в Индии люди не принимали сознание Кришны. В то время все было осквернено уже. И самое скверное место было, конечно, западный мир. И они принимают сознание Кришны. Вы потомки ариев. Даже Прабхупада так, видите, реагировал. Он удивлялся. И Бхагаватам Сарасвати сказал однажды, что вы не удивляетесь, что кто-то не приходит сознание Кришны. Удивляйтесь, что кто-то вообще приходит. Это редкое явление. Особый разум нужно иметь, что особое сердце какое-то, не знаю. Прийти в сознание Кришны и остаться на всю жизнь. Значит, только полагаться на милость Кришны стоит, все. Никаких гарантий больше нет. И, конечно, это, я думаю, личности необычные, судя по тому, как. Ну, мы спрашивали, слышали, как они рассказывали, как они встретили Прабхупаду. Мгновенно это происходило с некоторыми. Просто взглядами встретились, и все на этом. То есть они были готовы принять учителя, ачарью. Собственно, даже искали уже, да? Эта вот тенденция была среди хиппи, даже многие из них искали учителя. Харрисон уже в Индию. Там Ален Гинзберг тоже в таких поисках находился. Хотя у них привычки были дурные уже. Они, ну, сошли как бы с пути благочестия. У них был в сердце интерес к чему-то возвышенному, к абсолюту, к какому-то высшему смыслу. Они приняли Прабхупаду. Это было достаточно, очистились. Ну, а как объяснить, например, эту историю в России, в СССР, когда Прабхупада приехал? Сатсвуруп Махарадж описывает ее, ну как? Он не слышал от Ананта Шанти, как он увидел Прабхупаду, как он стал учеником. Он просто написал, как он понял. Он написал, что в гостинице «Континенталь», когда они встретились с Прабхупадой, его привел туда Шрима Сундара. Анатолий Пеняев он был. Молодой человек. Из такого диссидентского склада ума. Занимался фарцовкой там. Английский язык знал, с иностранцами что-то там. Ну, в общем, крутил какие-то дела материальные. Власти не признавал он такие коммунистические. свободомыслящий был человек. Вот. И он знал английский язык, что было, ну да, редкостью в то время. И с Шьяма Сундар там в Тхоте, они разговорились, говорит, хочешь, я тебя познакомлю с своим духовным учителем. Вот так случилось это. И Сасурпа Махарадж описывает, что Прабхупада проповедовал ему в гостинице «Континенталь». Но Ананда Шанти нам рассказывает, говорит, Сасурпа Махарадж говорит, не знает этого. Прабхупада вообще не проповедовал. Я ему спросил, а как же вы его приняли, на каком основании? Сразу, говорит, сердце принял. Все. Он просто описал, как Прабхупада сидел, как курились благовония в комнате и куда выходил дым в форточку. Подробно все описал. И все. Стал учеником Прабхупады. Может быть, он мог бы и больше рассказать, но он больше нам не рассказывал, не помню. Но неформально он стал учеником Прабхупады, понимаете? И когда он уже был в этой изоляции, в заточении, он постоянно думал о Прабхупаде и повторял мантру в уме. Это тоже необычный человек. Так, Прабхупада говорил, что пандавы знали, кто такой Кришна, Бхишма знал, кто такой Кришна. Практически больше никто не знал. С обычных людей. Никто до конца не понимал, кто такой Кришна. Но все знали, что это великая какая-то личность, но до конца нет. Прям завтра хочешь, что ли? Но я не про тебя говорил, нет. Тебе нужно больше времени чуть-чуть. Может быть, послезавтра, не знаю. Да, это так. Если вы останетесь в сознании Кришны, через 20-30 лет вы очень многого достигнете.
И вот сегодня был такой практичный момент. Утром был землетрясение, как это правильно называется, толчок. И я так поняла, что все, конечно, похоже, что страху поддались, кроме вас. Потому что вы читали.
Я читал, не заметил просто поэтому. Я бы испугался, убежал бы сразу же. Но просто не заметил, ну что делать. Если бы вы внимательно слушали, вы бы тоже не заметили.
То есть нужно внимательно думать о Кришне и слушать о нем.
Я не хотел прерывать процесс просто. В этот момент я вспомнил ситуацию на фестивале. Это было что-то вроде Дивноморска. И приехали духовные учителя, и я пошел на лекцию по Рамаяне. Был цикл лекций, там Лаканат Махарадж приехал. Приехал с учеником-флейтистом, в общем, это было под флейту, под музыку, и он там читал, Рамаяну, красиво очень. И пандал, огромный пандал такой, знаете, под пандалом сидят там несколько тысяч преданных, вот Лаканат Махарадж на сцене. Вот. И внезапно, вдруг, резко просто, неожиданно ураган налетел. Такой шум поднялся, этот пандал, как будто сейчас все свалится всем на голову. И Лаканат Махарадж сказал, не бойтесь ничего, вы здесь в полной безопасности. И у меня сразу всплыла вот эта вот ситуация, и все. Мы в полной безопасности.
интересен мотив Кали. Он по природе такой вот ядовитый, все отравил, все помирали. Или он специально так делал, чтобы все отравились?
Ну, это же предмет, яд, предмет гордости змеи. Ей нравится видеть, как действует его яд, как его боятся, как его уважают, благодаря яду именно. И вот эта гордость его главная, это вот это количество яда. И там было написано, Прабхупада, да, это комментирует, что он возгордился накопленным ядом, что даже вот мог отравить целую заводь вот этого вот огромного озера. Он был очень гордый и сильный.
Прабхупада, я хотела вернуться к вопросу про обращение к Господу с желаниями. Я не совсем поняла, должны ли мы обращаться к Господу, просить какой-то либо духовной милости, или просто нужно служить, и все само придет?
Служение включает в себя шраванам, киртанам, смаранам, ванданам, молитву тоже. Оно включает в себя это. По сути дела, если даже просто мы читаем Бхагавад-гиту вместе, мы уже поклоняемся разумом, так написано в Гите. Уже происходит поклонение и отношение. Значит, все желания исполняются. Просто читая Бхагавад-гиту. Но в нашей жизни желания все исполнятся. Но мы не персоналисты, да, иногда мы обращаемся к Господу, потому что у нас есть какая-то трудность, допустим, вы кому-то нужно помочь. Ну как вот змеи, Нагапатни, они же обратились к Кришне, да, за Калию переживали. Это тоже Кришна принимает, это тоже как бы милость проливается таким образом. Да, это тоже важно. Но что важно? Я однажды спросил Гуру Махараджа, вы даете материальное благословение? Вот люди приходят, там, благословите, да, там, что-то у меня там со здоровьем. Там. Говорит, я даю для того, чтобы они это заняли при этом служении. С этой целью. С этой, если это поможет им в духовной жизни. Именно. А здоровье важно, так? Здоровье важно в духовной жизни, да. Два факта в бхакти-йоге, что важно, две вещи. Это следовать принципам бхакти-йоги. И второй принцип, не менее важный, заботиться о своем материальном теле, о здоровье. Потому что если здоровье потерять, будет очень трудно заниматься при этом служением. Вот. А денег тоже просят страждущие. Артхарты называется. У них мало денег, большая семья, они иногда идут, просят. Пошли мне хоть немного средств каких-то для жизни. Но самые как бы разумные просят разум. Немного. Как умеет? Ты как просишь? Что просишь?
Разум.
Деньги просишь? Нет, не просишь деньги. Это что просить-то тогда?
А должны ли мы, допустим, просить, чисто повторять святое имя?
Ну да, да, это естественно. Мы хотим этого. Мы уже хотим это. Если с этим желанием повторяешь мантру, уже ты получаешь это. Хорошо? Что, вопрос есть?
Я хотела продолжить по поводу желания. Есть желание много. Я обращаюсь по всякому поводу к Кришне. Допустим, ну, не могу заучить стихи. Я прошу, Кришна, помоги, пожалуйста. И еще что-то. Вот без конца не возвращаюсь. Это нормально или это...
Так это помогает или нет?
Помогает.
А, ну значит нормально.
Очень даже помогает.
Шлоки запомнила?
Да.
Некоторые так боятся этих шлок вообще. Не могут запомнить, боятся.
Я, наоборот, запоминаю и хотела бы вообще всю жизнь запомнить.
Если ты, пропагандист, используешь их 2-3 раза в проповеди, стих будет сам всплывать, когда не ходит. 2-3 раза всего стих используешь, он будет приходить.
А еще один вопрос, у меня очень беспокойный ум. Как меня успокаивать? Вы говорили,
у тебя не очень беспокойный ум. Есть ситуация хуже многих.
Хотелось бы немножко поспокойнее, чтобы...
Еще спокойнее, куда еще спокойнее?
Вы говорили, что можно внутри повторять Хари Кришна мантру.
Можно валериан купить. Или пустырник, что-нибудь такое. В Индии это распространено. Люди пьют валериановый чай. Он успокаивает. Такое средство простое. Не думайте, что как бы вот мантра, 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 да. Но здоровье тоже важно. Иногда какие-то неудачи духовные связаны с больной печенью, например. А при этом думает, о, я падаю, у меня нет сознания Кришны, у меня просто с печенью проблемы. Там спать хочет, что печенью не очищена. Он становится вялый, как будто ленивый, и думает, о, я вот деградирую. Да полечись немножко. Это тоже нужно понять.
Что они, да, в Индии есть, что они практикуют, и, но они родились же в Харатаварше, но занимаются материальной деятельностью и, ну, не в сознании Кришны, а то, что мы сейчас практикуем в сознании Кришны, мы более удачливы, получается так, чем индусы, которые в Харатаварше родились.
Почему сознание Кришны на Западе стало процветать, когда Прабхупада проповедовал, а не в Индии. Потому что в Индии думали люди, мы это знаем, но этого недостаточно. И чтобы понять как бы вот ценность этой культуры, религии ценность, да, ценность святого имени, иногда нужно потерять все. Но все нужно потерять духовное. Начать как бы вот с чистого места. Как произошло эксперимент, таким образом мы потеряли всю духовность. А это эстетический был. И на этой почве, когда нам стали говорить о Хари Кришне, о йоге, это всплыло с огромной силой. А в Индии приезжаешь, не все говорят Хари Кришна, Хари Рама, не обращают внимания на это особенно. Так, традиционно, религиозно, как, скажем, в христианском мире иногда мы видели просто... перекрестился и пошел там, да и все, по своим делам. То есть утрачено это было. Смешали с гунами, с материей, утратили все это. Подходит, говорит, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, дай мне деньги, дай мне деньги. Он не повторяет Кришну, дай мне деньги. Он повторяет Хари Кришна, чтобы ему деньги дали. Благо-то получает. Но он не думает о преданном служении. Это для них знакомая культура и религиозность просто. Но когда вот западный мир, да, дошел до такой степени деградации, тут приезжают чистые преданные туда, чтобы Прабхупада. Это как, знаете, что-то новое. Это не новое, это просто вот обновленное получается. Да? На этом контрасте мы видим, как это важно повторять Хари Кришну. Вот нам нужно не потерять вот это вот понимание ценности.
Если видишь Вайшнаве очень возвышенные качества, которые тебя очень сильно вдохновляют, и тебе кажется, что это просто откуда, как развить такие качества? Можно ли такие качества развить, которые тебя вдохновляют Вайшнаве?
А обычно так и происходит. Естественным образом это происходит. Если ты увидел эти качества, это уже, ну, приобретение. Это уже закладывается. Раз ты увидел, воспринял это все, ты почувствовал это передано уже тебе все. Если хоть кто-то когда-то к тебе был добрым, ты получил это. Ты это получил, ты тоже можешь быть добрым. Ты знаешь, что это такое. Также здесь, если ты это почувствовал, у кого-то увидел эти качества, ты их пережил внутри себя, ты их получил. Их нужно, конечно, культивировать, естественно. Как семя взращивать. Так что в этом смысле мы уже много что получили. Очень много что получили. Мы столько общения, столько трансцендентного. Теперь осталось вот культивировать. Ну, для этого наша жизнь, собственно, предназначена. Не потерять это.